Кристоби Дой вернулся в залу, где Дивина Флор только что открыла окна. «Ну, конечно, никакого дождя не было», — сказал мне Кристоби Дой. «Еще не пробило семи, но солнечный свет золотился в окнах». Он снова спросил у Дивины Флор, уверена ли она, что Сантьяго Насар не входил в дом через эту дверь. На этот раз она была не так уверена, как в начале. Тогда он спросил, где Пласида Линеро, и Дивина Флор ответила, что минуту назад она поставила ей кофе на тумбочку у кровати, но будить не будила. Так было заведено. Пласида Линеро сама просыпалась в семь, пила кофе и спускалась вниз распорядиться насчет обеда. Кристоби Дой посмотрел на часы, было 6:56, и он поднялся на второй этаж, убедиться своими глазами, что Сантьяго Насар не приходил. Дверь спальни была заперта изнутри, потому что накануне Сантьяго Насар вышел из дому через спальню матери. Кристоби Дой не только знал дом как свой собственный, он и пользовался в этой семье полным доверием. Он толкнул дверь спальни Пласиды Линеро, чтобы пройти через ее комнату в спальню ее сына. Пыльный солнечный луч пробивался в круглое оконце, и красивая женщина, которая спала в гамаке на боку, подложив руку под щеку, будто невеста, казалась неземной. «Точно привидение», — сказал мне Кристоби Дой. Он на миг остановился, завороженный ее красотой, а потом двинулся дальше, в полной тишине, мимо ванной комнаты и вошел в спальню Сантьяго Насара. Постель была не смята, на кресле лежал отутюженный костюм для верховой езды, а поверх него сомбреро, а на полу сапоги и шпоры. Наручные часы Сантьяго Насара на тумбочке у кровати показывали 6:58. «Я вдруг подумал, может, он взял оружие», — сказал мне Кристоби Дой. Однако в ящике тумбочки он обнаружил магнум. «Я не стрелял ни разу в жизни», — сказал мне Кристоби Дой, «но решил захватить револьвер и отдать его Сантьяго Насару». Он приладил его у пояса под рубашкой, и только когда преступление уже свершилось, понял, что револьвер был не заряжен. Пласида Линеро появилась в дверях с кофейной чашкой в руке в тот момент, когда он задвигал ящик. «Святой Боже!» — воскликнула она. «Как ты меня напугал!» Кристоби Дой и сам испугался. Теперь он видел ее при свете дня в халате, расшитом золотыми жаворонками, непричесанную, и недавнее очарование улетучилось. Немного путаясь, он объяснил, что искал Сантьяго Насара. «Он пошел встречать епископа», — сказала Пласида Линеро. «Епископ проплыл мимо», — сказал Кристоби Дой. «Так я и думала», — сказала она. «Сукин сын, каких мало». Она не стала продолжать, потому что в этот момент вдруг поняла, что Кристоби Дой от смущения не знает, куда себя девать. «Надеюсь, Господь простил меня», — сказала мне Пласида Линеро. «Но он так смутился, что у меня мелькнула мысль, уж не собирался ли он чего украсть». Она спросила, что с ним. Кристоби Дой прекрасно сознавал, что ведет себя подозрительно, однако открыть ей правду у него не хватило мужества. «Просто я не спал всю ночь ни минуты», — сказал он, — «и ушел, ничего больше не объясняя. Все равно», — сказал он мне, — «ей вечно мерещилось, что их обкрадывают». На площади он встретил отца Амадора, который возвращался в церковь в торжественном облачении, предназначавшемся для несостоявшейся службы. Но Кристоби Дой подумал, что тот не мог бы сделать для Сантьяго Насара что-либо еще, кроме как спасти его душу. Он снова пошел к порту, когда услыхал, что кто-то зовет его из лавки Клотильде Арменте. В дверях лавки стоял Педро Викарио, растрепанный и бледный, как мертвец, в расстегнутой рубахе с закатанными по локоть рукавами и с грубым ножом, сделанным им самим из тесака. Он вел себя вызывающе, разумеется, не случайно. Это была не единственная и не самая явная из попыток, предпринятых им в последующие минуты, с тем, чтобы кто-нибудь помешал ему совершить преступление.
«Кристобаль!» — крикнул он. «Скажи Сантьяго Насару, что мы ждем его здесь, чтобы убить!»
Кристобедоя мог бы оказать ему эту милость, помешать совершить преступление. «Если бы я умел стрелять из револьвера, Сантьяго Насар остался бы жив», — сказал он мне. Но сама мысль об этом показалась ему чудовищной. Столько он наслушался о сокрушительной мощи стальной пули.
«Учти, у него магнум, который насквозь пробивает мотор!» — крикнул ему Кристобедоя.
Педро Викарио знал, что это неправда. «Он не носил при себе оружие, если не был одет для верховой езды», — сказал он мне. И все же такую возможность он предвидел, когда решился отмывать честь сестры.
«Мертвецы не стреляют!» — крикнул он Кристобедое в ответ.
Тут на пороге показался Пабло Викарио. Такой же бледный, как и брат, только одетый в свадебный пиджак и с ножом, обернутым в газету. «Если бы не это», — сказал мне Кристобедое, — «их бы не различить». Из-за спины Пабло Викарио выглянула Клотильда Арменте и крикнула Кристобедое, чтобы он поторапливался, потому что в этом тухлом городишке один он мужчина, и он один может помешать трагедии.